В недельной главе Эйкев Юд Зайн. Давайте немножечко разгонимся, начиная с 15 стиха, Тесвов. Мойша Рабейну увещевает евреев. Ну, в общем, на самом деле, по большому счету, вся книга Дворим этому посвящена. То есть повторение Торы, оно сопровождается увещеванием. И, в частности, заявляет. Ракба Авесеха Хоши Кавай Лаавой Исом. То есть он напоминает евреям о том, что они избраны Всевышним, и вот Всевышний их избрал в таком-то качестве, и так далее. И только к отцам вашим вожделел Всевышний, вожделел Бог, для того, чтобы любить их. Ваивхар безарам ахарихем, и избрал потомство их после них, Бохем, то есть вас избрал, Миколу амим кайой мазе, из всех народов, как сегодняшний день. Умалтем эс орлас лвавхим, и обрезал сердце, и обрезал крайнюю плоть сердца вашего, ве орпехем луи сакшу эйд. Обрежьте, вернее, обрежь в том-то и смысл. И поэтому обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и загривка своего не ужесточайте больше. Ну, в смысле, что не ведите себя, как упертые скоты, я бы сказал. Киа ваэлэйкейхам, гуэлэйкейлэйким ваадэнэй адэйним, поскольку Бог всесильный ваш, Он эликим, всесильный сил, правитель над всеми силами мира, в адейней адейним, и Господь Господ, кель агод для гиберва анейра, Бог великий, могучий и грозный, узнаем здесь начало Шмона Эсра, да? И дальше слова, которые нас, собственно, и будут интересовать больше всего. Ашер лой иса фоним, в лой иках шойхет, который не... Вот дальше будет обсуждаться значение последующего оборота. «Лой иса по ним». Значит, ну, я небольшой знаток иврита, но вот в современном языке «исо по ним» — это испытывать симпатию к кому-то, поступить хорошо. Дословно «исо по ним» — «ласейс» — поднимать или нести по ним лицо. То есть, ну вот, лицевой стороной смотреть, наверное, можно попробовать так объяснить. То есть, ну, обращаться с человеком с симпатией. «Ласейс по ним» также может означать «простить кого-то». Или «ласейс по ним» значит, в суде, вроде «якир по ним» узнавать лицо. То есть, ну вот, то, что называется антоним к «невзирая на лица», скажем. То есть, ну вот, учитывать личность обвиняемого, скажем, что неправильно в суде, да, поскольку должны учитываться только поступки, а не предшествующие какие-то текущие поступки, обсуждаемые поступки, а не предшествующие заслуги и так далее. «Влой и ках шуихат» – «и не будет брать взятки». Значит, каким образом этот фрагмент комментирует Раши? «Ве адыней адыним» – «Господь Господ». Что значит «Господь Господ»? «Лой юхал шума дой ла ацилас хэм юдей». То есть Мойша Рабейну поясняет евреям, что это, что Бог есть надо всем давлеющая сила, перед которой ничто не может устоять, и никакой господин не сможет, никакой правитель, никакая сила не сможет вызволить тебя из руки этого Господа, поскольку он Господь над господами. «Лой исофоним», вот это нас будет интересовать больше всего, «лой исофоним», то есть он не обратит, он не будет взирать на лица, мне было бы симпатично это перевести, но дальше будет так глубоко обсуждаться этот оборот, что вряд ли сейчас можно претендовать на правильность такого определения. Но пускай это будет пока что так, что он не будет взирать на лица, им тифруку улей, если вы сбросите его ирмо, вело и ках шойхат, и не возьмет взятки, лифайсы бы момин. То есть он не поддастся на подкуп имущественный, если вы попробуете его подкупить имуществом. Ну и дальше Писание продолжает. Давайте уж, раз мы такой разбег устроили, ну и вот такую, у нас была разминка, значит, и заминка тоже. «Ойса миш под йосом ва алмоне евгерм лосейс лой лехам весемло», он, делающий суд сироты и вдовы, любящий пришельца, давая любящий пришельца так, что он дает ему пищу и одежду. «Ва агавтем эза гейр ки гейрим аисам берс мисроем», и любите пришельца, мол, тоже, «ибо пришельцами были вы в земле Египта», ну и так далее. Там, в общем, есть что почитать. Страница 73, вторая беседа на недельную главу Эйкев. Пункт Алеф. Ойфен посук. Ки авай лекейхам гуй лекейо леким геймер, а шерлой софоним влой иках шойхат, зог тряши. Относительно стиха, который мы только что зачли. Ибо Бог всесильный ваш, Он сила, которая давлеет над всеми силами, Он не, так далее, Он не исофоним, давайте не будем вообще переводить сейчас пока что, влой иках шойхат. То есть он, ну или давайте переводить, потому что тогда совсем бессмысленно получается. Он не будет взирать на лица и не возьмет взятку. Зог Траш, Раша объясняет, лоисофоним им тифруку улей, не возьмет, не будет взирать на лица, если сбросите его ярмо, влой ках шойхат, и не возьмет взятку лифайсибамум, если вы попытаетесь его подкупить имущественно. Дарфен Фарштейн, вопрос достаточно простой и, в общем, напрашивающийся. Необходимо понять, а что Раши, собственно, хочет здесь нового сказать? «Вос из Раши михадыш ми мидзог на зло и сафони ми им тифру кулей». То, что Всевышний не будет относиться к вам с симпатией, а не будет взирать на лица, то не очень подходит, на самом деле, сейчас я уже вижу. Если вы сбросите его ярмо, «Венден золдер рейбештер нит нойсе поним зайн бешмешас мейзми каим тейру митсвис», а когда еще он должен вот, не проявлять симпатию, когда еврей, да, выполняет Тору и заповеди? То есть, что Раши хочет обозначить? Это само собой разумеющаяся вещь. Ну, понятно, что Всевышний, он, значит, очевидно, к нарушителям его воли должен относиться с меньшей симпатией, нежели к тем, кто ее не нарушает. Тот, кто выполняет Тору и заповеди, к нему Всевышний относится с симпатией. Тот, кто не выполняет, ну, очевидно, вот, без симпатии. У Майка Машмалан, что нам это хочет озвучить, данный оборот, что нам сообщает нового, какой хидуш? Зогн мифаршем объясняют, высказываются комментаторы по этому поводу. Рэбе ссылается на троих комментаторов. Комментаторы Раши имеются в виду. Аз Раши кунт баворнен досва воздоштейт лоиса поним. Что Раши здесь хочет избежать, хочет пояснить, развести противоречие, которое возникает. Здесь у нас написано лоиса поним, не поднимет лица, дословно лоиса поним. Он фриен бирховский аним штейт исо авай понове леху. А выше, в благословении к аним, ну, текст, который у всех зазубрен, в общем, исо авай понове леху вихунеку, написано, как раз таки, поднимет Бог лицо свое к тебе. Из Раши мефарш, аздо и сандрш вайлес редзих им тифруку улы. И Раши, мол, объясняет, что здесь речь идет о другой ситуации. То есть, то, что выше, на первый взгляд, ну, во всяком случае, с точки зрения этих комментаторов, мы могли бы задать вопрос, как же так, что же такое, что же делается, люди добрые. Выше Всевышний гарантировал, что он к евреям будет «Иса пона вилеху», значит, вот будет к ним испытывать симпатию, скажем, будет на них смотреть особым взглядом. А здесь он говорит, нет, не будет. Это противоречие, получается. И Раша объясняет, нет, здесь ситуация особая. Если вы сбросите его ярмо, тогда, мол, пощады не ждите. Эсэ собиралс нитмуван, но это непонятно. Майка Машмалан, все равно непонятно, что нам хотят сообщить. Эсэ злихиура муван миацмэ, это на первый взгляд понятно и так. А зло иса поним из им тифруку улей. То есть, ну, а что здесь, собственно, такого пояснять? Ну, понятно, что то, что Всевышний выше сказал в благословении Каани, относится не ко всякой ситуации. Ясно, что это не гарантия безоглядно доброго отношения. Награда и наказание, в конечном итоге, это одна из основ нашей веры. То есть, ну, есть ответственность за поступки, следовательно, вот это «Ису авай пон вилеху вихунеку», это распространяется не на все ситуации, разумеется, если еврей ведет себя не так, как нужно, противопоставляет себя Всевышнему, нарушает его волю, то ситуация принципиально отличается. Понятно, на первый взгляд, само собой, что «Луиса фоним», что Всевышний не будет вот с таким вот радужным отношением к евреям обращаться, если они сбросят иго его, если они сбросят его ярмо. Увифрат, ногдера рихус базе, фриерн, паршес бехукейсы. А тем более, в свете того, что на переходе, ну, то есть, с тех пор, как уже было сказано «Исо Авай Эпону Велеху Вихунеку Благословение Каоним», уже был раздел «Беху Кейсей», где, если вы помните, целый огромный кусок текста был посвящен ответственности за нарушение заповедей. И там Всевышний просто осыпал евреев потенциальными проклятиями на тот случай, если они не пойдут по его воле, не будут следовать его воле. То есть, ну и оттуда вроде как уж точно понятно, что если еврей противопоставляет себя воле Всевышнего, то тогда, мол, пощады он ждать не должен. «Веуид» и еще «Иса авай понове лехо мтайшт раши и бешкасы». И более того, «Иса авай понове лехо», в смысле благословение Каоним, как там Раши это понимает, этот оборот. Ну, понятно, что «Иса авай понове лехо» это тоже «ласейс паним», «Исо фоним», «Исо фоним», «Исо фонов», одно и то же, только в разных лицах. Как Раши там, в благословении Каоним, объясняет этот оборот «Исавая понове леху»? «Их бешкасей подавит свой гнев». «Кумтейс» получается «Аздор трэдзэхмий нафала азэсэс до каосей увэмейла дисиба и в каосей анога гэпэх родснашэм». То есть понятно, если так, если уже выше Раши объяснил «Иса понем», ну, наверное, ясно, по крайней мере, интуитивно ясно, что этот оборот, он, как любой фразеологический оборот, ну, нуждается в каком-то пояснении, как в русском языке есть. Там бабушка надвое сказала, иностранец не поймет, что имеется в виду, если ему не пояснить. Вот «Иса понем» поднял лицо, посмотрел вверх, что ли. То есть, ну вот, там, нести лицо, какое лицо, куда нести. То есть, это, ну, нуждается в объяснении. Вот, значит, как-то это объясняется, на самом деле, достаточно многозначный оборот. В современный словарь загляните, там довольно много значений дается, там какой-нибудь тезаурус. Ну, вот Раши объясняет, уже наделяет этот оборот выше значением «их бешкаасей», «подавит свой гнев». То есть, это вот доброе отношение, подразумевающее подавление гнева. То есть, ну вот, кстати говоря, это, значит, утверждает вроде наше первое представление об этом обороте, как невзирая на, там, взирая на лица. То есть, лой и сапоним, это значит, будет таки, да, взирать на лица. Ну вот, невзирая на лица... То есть, вернее, лой и сапоним не будет взирать на лица, то есть, не будет относиться к каким-то особым образом, потому что у него с вами там особая какая-то связь. Так вот, выше, объяснив в благословении Каоним, что «Исо авай эпонове лехо», Бог, объясняя этот оборот, как подавит гнев свой, Раши сразу задает этому обороту определенную коннотацию. То есть, этот оборот описывает взаимоотношения между Всевышним и евреями, когда евреи таки нарушают его волю. Ну и вот выше было сказано «Иса авай эпоне велеху». То есть, даже в том случае, если вы нарушите его волю, он подавит свой гнев. Ну, теперь оставим в сторону благословения Каоним, посмотрим на наше место. «Ло иса понем» Значит, получается, теперь в свете того объяснения, значит, не будет подавлять свой гнев. В каком случае? Ну, сам этот оборот подразумевает, что речь идет о ситуации, когда евреи нарушают волю Всевышнего. И что Раши тогда объяснит тогда? Тем более, что Раши объясняет, собственно, это хорошо даже, как бы мы этим комментаторам говорим, о, слушайте, ваш комментарий никуда не годится, но это хорошо, что вы напомнили про благословение Каоним. Теперь у нас вопрос еще и усилился, спасибо. То есть, речь идет о гневе, который вызывает поведение, очевидно, противопоставленное воле Всевышнего. «Ун фундест веген из Ису авай эпонов». И вот тогда, в том случае, Всевышний заявляет, что он все равно будет относиться к евреям сын по симпатии. «Блайб дух мэр видер дистира гаамура». И такой, и да, и Рэбе, кстати говоря, по-другому противоречие находит. И тогда остается то же самое противоречие. То есть, тогда вообще непонятно. Тогда действительно встает. Тогда эти комментаторы даже не объяснили противоречие, указали на противоречие, якобы снятое. На самом деле, оно никуда не снялось. То есть, Раши, с точки зрения Раши, там в благословении Каоним, «Исо авай эпоне велехо» подавит гнев. Следовательно, речь идет о ситуации, когда евреи сбросили с себя ярмо небес, и там он говорит, что... И там вроде Всевышний гарантирует, что он в этом случае подавит гнев, то есть все равно к ним будет относиться хорошо. А здесь он говорит, не подавит свой гнев, если следовать тому объяснению оборота и сапоним, не подавит свой гнев, и Раша объясняет, если вы сбросите с себя его ярмо. Ну так и почему там подавит, а здесь не подавит, это не очень понятно. Подытоживая, неясно, какой хидуш озвучивает здесь Раши. С одной стороны, Всевышний не подавит гнев, если вы сбросите, вернее, не подавит, не будет взирать, не будет относиться к вам с симпатией, исходной, давайте возьмем объяснение и сапоним, не будет относиться к вам с симпатией, если вы будете нарушать его волю, вроде как естественно. Комментаторы говорят, о, это он хочет развести между собой два места. Благословение Кааним, где говорится, что да, будет испытываться к вам симпатию, и наше место, где не будет испытываться к вам симпатию, Раши поясняет, если вы сбросите с себя ярмо. Рэбе отмечает, но дело в том, что выше Раши так комментирует «Ису авае понове лехо», что понятно, что там тоже идет речь о ситуации, когда евреи сбрасывают с себя такие ярмо. Почему он тогда там подавляет гнев, а здесь не подавляет гнев? И я от себя добавил бы, ну как-то у меня сразу это в голове сложилось так, и тогда совсем непонятно, что Раша объясняет, потому что из самого оборота понятно, что речь идет о ситуации, когда ярмо сбрасывает, еврей начинает вести себя вразрез с волей Всевышнего, следовательно, слова Раши избыточные, непонятные, лишние, комментарии его здесь избыточен, тем более. Пункт бейс. Эй, дафен фарштейн индем цвейтен пирышман Раши. Также необходимо понять, применительно ко второму комментарию Раши, в лоиках шойхат лифайсы бемумен, и не возьмет взятки, если, ну, дословно это просто инфинитив, ублажать его, там, пытаться улестить его имущество. Бишнама досвоз Раши мегитсу дем ворт лифайсы, агама азен посук мредзих веген шойхат из... «Виде рам измивай румуван бепаштус». Значит, ну, мы могли бы испытывать претензию к слову «лифайсы», уговаривать его имуществом, дословно, ублажать, удабривать его имуществом, уговаривать даже лучше, уговаривать его имуществом. Мы могли бы задать вопрос, почему здесь, откуда здесь берется слово «уговаривать». То есть «лоиках шойхат» не возьмет, на первый взгляд, если Раша хочет объяснить, что речь идет о материальной взятке, о подкупе материальном, то тогда надо было просто написать там «шойхат», скажем, материальный, подкуп в смысле имущества. А он здесь почему-то «лоиках шойхат» не возьмет «шойхат», значит, не будет уговаривать. Не будет уговаривать материальными благами, там, даря материальные блага, подкупая материальными благами. Откуда, так вот, откуда берется слово «уговаривать», это еще понятно, говорит Рэбе, Бишломо, да, это еще понятно. «Видер рам измивай румуван бепаштус», как объясняет один из комментаторов крупнейших Раши, рам, и как понятно попросту. «Асшойхат бихол моким баадайн босрову домкин мейнен лизакис эзахайов», поскольку взятка, ну, в общем, взятка, она в любом случае, кстати, не в любом, а именно в отношении судебных разбирательств, потому что взятка может касаться, там, не знаю, выигрыша в тендере или чего-нибудь в этом духе. Ну вот, если говорить о взятке, которая дается в судебном разбирательстве судье из плоти и крови, то она направлена на то, чтобы оправдать виновного. Ивус один, то есть она должна обусловить искривление суда. Одер ливатер лой анашей, или поступиться наказанием ему. То есть, ну да, предположим, признать его вину, но наказание ему не произвести. Вашем из борах лой ипалубамбой лизакис эзахайов, и Всевышний Благословенный, это, я так понимаю, цитата из Рама, Всевышний Благословенный, он не упадет до того, чтобы оправдывать виновного. Ракливатер гаэйнеш. Но, может быть, у нас могло бы возникнуть предположение, так я понимаю контекст этого рама, он согласиться отменить наказание. И поэтому Раши дерибер из Раши мадгеш, поэтому Раши подчеркивает, аздерпосу кретвег назад шойхат, что стих говорит о таком подкупе, его стойхана и изли файс, содержание которого именно уговаривать. Что значит уговаривать? Удобрить как бы, не признать виновного невиновным, а смягчить его наказание, смягчить его судьбу. Витруаэйнеш, то есть поступиться наказанием. Он нит ли закис из Ахаев, ворм дос, дафмин нит шойлл зайн. Потому что, то есть, Рам понимает это таким образом, что никому в голову не придет, что Всевышний согласится в связи с подкупом. На самом деле, эта идея материального подкупа относительно Всевышнего, она вообще мне представляется лично дикой. Но если уж ее как-то рассматривать, ну, в конечном итоге Всевышнему приносится жертвоприношение, там, не знаю, может быть, люди рассматривают это как такое вот налаживание отношений со Всевышним, принесение ему жертвоприношений. Если говорить о подкупе каком-то, то максимум, что может прийти в голову, это, разумеется, не воздействие на Всевышнего, как на судью, с целью побудить его белое назвать черным, а речь может идти о том, чтобы, да, там, признать вину виновного, но при этом не наказывать его уж, там, не наказывать его вообще или не наказывать его слишком сурово. Вот это вот подчеркивает слово «лифайсей», мол, удабривать его, там, уговорить его имуществом, дать ему какое-то имущество, дать ему что-то от имущества и таким образом уговорить его смягчить приговор. Что подчеркивает, что речь идет именно не о признании белого черным, не о признании виновного невиновным, а речь идет о смягчении там, приговора, скажем. Es bleibt aber nicht verständig, но остается непонятным, der bemomen in pirush rashi, остается непонятным второе слово. Lefaisei bemomen. Вот это вот бемомен, имуществом, в комментарии Раши, остается непонятным. Кикуш есарам. И в соответствии с вопросом, который сам Рам задает. Ло едайте мамомен нойфел эс лакодж бургу. А, вот, и Рам тоже восхищается этим оборотом. Я, говорит, не знаю, Рам, я не знаю, что это за разговор про имущество, как разговор про имущество касается святого благословенного. «Вело малой пиреш, вело и кашоих, это митсва баавура авейра». Ну, как максимум напрашивалось бы сказать, ну, какую взятку, может, взятку в кавычках, может дать еврей для того, чтобы, ну, попытаться смягчить свой приговор, там, не знаю, отменить наказание. Взятка заповедью за грех. То есть, я совершил грех и боюсь наказания. Я не требую признать меня невиновным, это понятно, объяснение Рама выше, но мне бы не хотелось нести очень суровое наказание, поэтому я хочу Всевышнего подкупить, совершив типа заповедь. Это еще как-то смотрелось бы, это еще читалось бы как-то, но объяснение, что, мол, не надейтесь подкупить Всевышнего имуществом, оно как-то, ну, совсем дикое. Их также. Фарвоз из Раши Маатик фун посук их дивертер в лой и ках. То, что, на что мы обратили внимание выше на самом деле. Лой и ках шойхат. Раши выписывает слова из стиха. Лой и ках шойхат. Но объясняет-то он что? Объясняет-то он вроде как. Именно слово шойхат. Что речь идет о взятке, которая направлена на то-то и то-то. И там в такой-то форме материальная почему-то взятка. Непонятно. Лой, зачем он выписывает из стиха лой и ках? Мы говорили многократно, что когда Раши выписывает в свой комментарий какие-то слова, то есть он берется комментировать некоторые слова пасука и выписывает их в комментарии в форме заглавных вот этого комментируемого отрывка, то он крайне точен в выборе текста. То есть он цитирует именно те слова, которые комментирует, не больше и не меньше. Всегда, когда мы видим слова, которые вроде как его последующие объяснения не затрагивают, мы вправе задать вопрос, а что они тут делают? И вот в данном случае в лоиках слова, которые непонятно, что тут делают. «Зайн пирш из дон робен эгедем ворд шойхат», на первый взгляд, он объясняет только, вернее, на первый взгляд, я от себя сказал, его комментарий касается только слова «шойхат». Алиф, аз дос из пиюс, ун бейс, аз дер пиюс баштейт дурх момен, что это, ну, то, что мы уже на самом деле сказали, то, что эта взятка направлена на удабривание, там, уговоры и так далее, на смягчение приговора. И второе, это то, что взятка дается именно материальным имуществом, подразумевается именно материальная взятка. Пункт Гиммел. Эйвдер кашья амура фун рам гифинтмен ин мифаршим кама тируцем. Ну, вопрос по поводу материальной взятки, 100% так, в общем, можно было не гадать. Многие мудрецы вопрос этот задали. Ну, и, разумеется, раз они вопрос этот задали, то, очевидно, они искали ему разрешение. И на этот вопрос Рама мы имеем несколько ответов. В дальнейшей беседе Рэбе приводит, если я правильно вижу, 3 ответа. Вопрос повторим еще раз. То есть, каким образом можно говорить о материальной взятке применительно ко Всевышнему? Какая материальная взятка? Кому это вообще в голову может прийти? Алеф. Первый вариант. Мит момен до вергемейн дос брэнгена кормен сум эйбершн. Первый, ну и, наверное, наиболее напрашивающийся ответ. Под взяткой здесь подразумевается, под имуществом, здесь подразумевается жертвоприношение, посвященное Всевышнему. «Ундер посук ловлостнус дер митгерн», и стих таким образом нам сообщает, «а зэва хришоим той аво», сообщает нам то же самое, что заявляют Мишлей, высказываясь на тему того, что жертвоприношение злодеев, оно омерзительно для Всевышнего. То есть имеется в виду, что так это не работает. Я совершил плохой поступок, нарушил волю Всевышнего, потом, ну, ему жертву подкинул, он меня простил. Нет, покуда я нахожусь в состоянии злодейства, то есть вот я совершил злой поступок, чуву еще не совершил, ну, значит, и жертвоприношение мое будет омерзительным. Этим жертвоприношением Всевышнего не подкупить. Вот, за его хорошо им-то его. «Колз манер мготнит чува гетон», то есть все время, покуда я чуву не совершил, «верзен корбан нит он генумен», жертва не будет принята. Вот так. То есть она не может послужить взяткой. Бейс, второй вариант объяснения. «Деринин фун лифай себе момен мейт», оборот, задобрить его, вот не удобрить, а задобрить, я чувствую, что-то не так я говорю, задобрить его имуществом означает «келшойна косу фриер вейкхули трумо», наподобие тому, что Писание высказывает выше, «возьмут мне и возьмут мне труму». Трума – это возношение, ну, там речь идет о, очевидно, тот стих, на который ссылается Рэбе, говорит о возношении вот сельскохозяйственных продуктов, а вот и нет. Это речь идет о жертвованиях на строительство мешкана. Так вот, возьмут мне труму, возьмут мне возношение. Едер момена восмис магдиш ли лишми лицорки я мешкан. Ну, то есть, значит, о чем идет речь? Речь идет о любом имуществе, которое посвящается мне. Вот, скажем, евреи посвящали некоторые жертвования, там собрали средства, собрали материалы для строительства мешкана. Вот это имущество, оно освящалось тем самым, то есть посвящалось Всевышнему. Вот о такого рода имуществе идет речь. Лыцорки о мишке, на мигдеш, вековице базет, то есть, ну, у человека может появиться ощущение, может появиться, во всяком случае, такое предположение, что если я что-то сделаю не так, то я смогу откупиться в смысле, ну, отдавая свое имущество на святые цели. Например, на мешкан, на храм. Ну, есть много нужд у святого служения, в которые я могу вложиться таким образом, как бы дав Всевышнему взятку. «Ундер посук зог, тазмин синес момен лигавеям, кеммекен нита роп немендеменеш фунанавейра». И стих таким образом нам сообщает, что, выделяя какие-то средства на высокие нужды, на святые нужды, на святые цели, невозможно наказание отменить, которое причитается человеку за грех. Сайтна ладу чуватон. Если человек не совершил, разумеется, чуву. В скобках Рэбе отмечает. Как раз недавно мы закончили изучение раздела, третьего раздела книги Таня Игерса Чува, где объяснялись различные варианты решения вопроса с наказанием человека и вот взаимоотношения, как соотносятся между собой грех, тшува за него, последующие какие-то действия человека, направленные на то, чтобы очистить себя окончательно и наладить как бы взаимоотношения со Всевышним заново после разрыва, обусловленного грехом. Ну вот, если человек не сделал тшуву, то он должен понимать, что никакие вложения в святые нужды, они работать не будут в плане смягчения. Говорит, не то, что Всевышний потом на него посмотрит и скажет, да, он совершил грех, но вот он столько денег дал на синагогу, и что, ну, наверное, надо как-то с ним помягче, чем с другим. Пункт Гимел, в смысле, третий вариант ответа на вопрос Рама. Момен мямейнт едер митцва, возафабун митнтинас момен. Под момен, ну, Рам удивился, напомню, тому, что речь, что Раши сводит разговор к речи об имуществе. А почему имущество? Какое имущество применительно ко Всевышнему? Что за взятка Всевышнему имуществу? Ну, еще можно было бы сказать, что я за свой грех дам взятку заповедью. Я лучше лишнюю заповедь сделаю. Так вот, третье объяснение пытается вот эту, отработать эту версию, как бы, насколько я понимаю, и предлагает понимать под словом «момен» в Раши, подразумевать любую заповедь, то есть, что «момен» здесь имеет в виду именно таки да заповедь, любую заповедь, которая при этом связана с имуществом. «Азой ви цдока ви каюй цибазе», как, например, «цдока» или подобное этому. То есть, под «момен», под «момен» имеется в виду не имущество собственно, а заповедь, связанная с имуществом. Не откупиться, ну, в чистом виде, а да, откупиться через заповедь, которая связана с имуществом. «Веканала с досозем нит маспик». И, ну, и, значит, объяснение в том, что нет, этого недостаточно. То есть, если человек думает, что он, совершив грех, сможет потом этот грех как полностью исправить, минуя тшуву, исправить его просто технически, там, затушевав его огромным количеством цдоки или какими-то другими заповедями, связанными с имуществом, нет, это не получится. «Обер дитилуцем фарентфор нор демхелы катофры функуши сарам». Но эти попытки ответов, они разрешают только второстепенную часть вопроса, который ставит Рам. Кто бы сомневался. «Викен зайнам цирис функабулес момен бай мейбештен». То есть, как может быть, как Раши может предполагать, как он вообще может предполагать о том, что Всевышний может в качестве взятки воспринять материальные какие-то материальные блага. Вот мы разрешили, вроде тремя способами, разрешили этот вопрос. Ну да, там с имуществом, можно под имуществом подразумевать это, можно подразумевать то и так далее. «Обердерикер шайла блайбенкоймен», но само по себе, сам по себе вопрос остается на своем месте. «Балдер там восескензайна касалка дайте хаз». Дармоменкин гобна пиула фун шейхер кивьохал баймейбешн из нит вимомен бая босарводом. Поскольку причина, по которой может возникнуть вот такое предположение у человека, что имущество способно подействовать на Всевышнего, подобно тому, как взятка действует на судью там, из плоти и крови, на человека из плоти и крови, то есть, почему, собственно, взятка действует на судью из плоти и крови? Потому что судья, получая какие-то средства или получая какие-то блага, он нечто приобретает, это ему нужно, необходимо. Там он на это будет кормить семью, там, я не знаю, трудно потом, взяв взятку, помните там разговор о том, что взятка искажает, ослепляет глаза и так далее, искажает правильные поступки. То есть, даже если человек взял взятку согласно закону, даже если человек решил, что он примет закон еще до получения взятки, он принял решение, закон, приговор, вот такой-то сделать, да, а потом ему предлагают взятку, и он думает, ну, а что мне не взять взятку, я все равно вынесу закон-то так вот, как я решил, как на меня это повлияет. Но все равно это сбивает ему прицел, потому что если он получил взятку, то он уже не может. Так вот, «Норвайлдер митва вертгитона митсва Гибрахта Корбан и Каица Базе. Ну, хорошо, и мы скажем, и мы вот такую линию рассуждений, саму идею предположения, ну, оправдаем вот так вот, тремя вариантами, которые выше были приведены, что вот этот человек сделает заповедь, которая связана с имуществом, не имущество достанет, заповедь, которая связана с имуществом, или жертвоприношение принесет. «Из фарвосом тейл траши ойс митсо бемомен», «Майшно амитсо дурхансиндес момен фунала андре митсис». Тогда все равно непонятно. Хорошо, это заповедь, связанная с имуществом. Ну, почему заповедь, связанная с имуществом? То есть мы предполагаем, что человек способен подумать, что мнение Всевышнего можно, на мнение Всевышнего можно повлиять, или, по крайней мере, его как-то задобрить, немножечко так сместить его, подвинуть чуть-чуть его решение в сторону, благодаря какому-то подкупу. И мы хорошо объяснили, что это момен, но не момен в прямом смысле, я дам Всевышнему конфетку. А там, или заплачу ему большую сумму денег, ему заплачу сумму денег. Как ты ему, во-первых, заплатишь сумму денег, какую-то, каким вообще образом, кому ты это дашь? Нет, это речь идет про жертвоприношение, то есть заповедь жертвоприношения, заповеди, связанные с имуществом, вроде цдоки. Так вот человек может предположить, что так можно повлиять. Ну хорошо, так а почему все-таки Раши сводит это к имущественному воздействию? А почему, собственно говоря, я не могу предполагать, что я подвину решение Всевышнего в сторону, если я буду хорошо выполнять заповедь тфилин? Почему именно с имуществом это связано? Почему я что-то должен дать такое имущественное, какое-то, принести жертву, дать деньги и так далее? Уви фрат лейтен пируш, а за средзих вегна корбан, а в частности... С точки зрения объяснения, что речь идет здесь, первое, по-моему, да, было наших объяснений, что речь идет о жертвоприношении, «Велхер из нихоях, нахас руах лифонов гэпех функасей». Вот жертвоприношение, оно называется «Рэх нихоях», оно называется тем, что вызывает удовольствие у Всевышнего, дает ему нахас руах, то есть направлена против гнева, как бы, да, проявляется противоположностью гнева. Ход Раши Зихер, гидав зогн клор, лифайсы бикорбан. Ну, так, наверное, Раши должен был бы напрямую так и сказать, напрямую. Если он имел в виду под момен, под имуществом, он имел в виду жертвоприношение, ну, так, значит, он должен был бы сказать напрямую, что если человек думает, что можно Всевышнего уболтать жертвоприношением, он нит мирами зайны в дем митн ворд бе момен, но не намекать на это словом момен. То есть жертвоприношение, оно же ублажает Всевышнего не тем, что это имущество, а тем, что это жертвоприношение, это как раз вот то объяснение, которое Рэбе только что процитировал, «Рэх нихэх», что вот это «нахэс руах лыфонов», что «мартим найсер цини». Это толкование, которое приходит в ответ на напрашивающийся вопрос, а зачем Всевышнему, собственно говоря, жертвоприношение? Он что, их ест? То есть, ну вот, там он говорит, «пища для огней моих». Ну, это... Зачем Всевышнему жертвоприношение? И как можно назвать приятным рэх нихоях запах сгорающего мяса там, или костей? И ответом на это мудрецы объясняют, что это наслаждение, которое Всевышний получает, потому что он изъявил некоторую волю, и вот эта воля выполнена. То есть это наслаждение не от имущества, собственно, а от выполняемой воли. Ну, так если Раши имел в виду невозможность подкупить Всевышнего жертвоприношением, так и надо было сказать жертвоприношением. Имуществом – это неправильный намек. То есть, это нечитаемый намек на жертвоприношение, скажем. «Веоид» и еще. «Лейдем пиру шизг вьехал аикер хоср минасефер». С точки зрения данного объяснения, на первый взгляд, как говорится, «икер хоср минасефер» – главного не хватает в книге. «Асхоч корбан из мехапер», ведь жертвоприношение, хотя оно искупает, «дох муз зайн дербай эйх чува», там же жертвоприношению должна предшествовать чува в обязательном порядке. Веоид. И еще. Бифшут и шельмикра. С точки зрения простого смысла писания. Виверт нимрес алкол поним. Ин лои кахшой катас корбан из михапер нор митшува. Забыли об еще существенном моменте, который все время у нас в каждой беседе, по-моему, всплывает. Когда Раши дает какое-то объяснение, оно должно быть зацеплено за текст Пятикнижия. То есть, ну, Раши же не из общих соображений. Здесь в Писании говорит «Лой иках шойхат», он не возьмет взятку. А, ну, дословно так и считается. Не возьмет «Лой иках шойхат», не возьмет взятку. А, хорошо, Раши это поясняет, предположим, в соответствии с первым из данных объяснений выше, что Всевышний не возьмет, не примет жертвоприношение, покуда человек не сделает шуву. Но дело в том, что это слишком сложная мысль для данного оборота. А где он видит, собственно говоря, в этих словах «лоиках шойхат», что Всевышний не примет жертвоприношение, пока человек шуву не сделает? Еще один момент. «Эйх». Мекеннет зогна азраши зогт бемомен, вал шойхат мебешайхус цубны йодан, а мейн талдер хароген, азмейс мишахат меамит момен. Невозможно сказать, в принципе, ну, из того, что Рэбе говорит, невозможно сказать, отсюда мы понимаем, что на самом деле можно было бы предположить, во всяком случае, такая попытка могла бы осуществиться. Так вот, невозможно сказать, что Раши говорит имуществом, объясняет взятку как имущественную, потому что взятка, применительная к материальным людям, обычно выражается в передаче какого-то имущества. Ворм алев, потому что первое. Эйх бай мэншин из фараншойха дворим и ковица базе. Также, с точки зрения, в особенности с точки зрения еврейского закона, также и меж людей взятка совершенно не обязательно означает имущество, передачу какого-то имущества, там, денег или ценностей, чего-то. Она может заключаться вообще в чем угодно, на самом деле. Она может выражаться в передаче каких-то, там, делегировании каких-то благ. Или, как Рэбе здесь приводит пример, шойхат дворим, например, взятка словами. То есть, человек может сказать какие-то приятные вещи, это уже будет рассматриваться как взятка. Рассказывают, есть там достаточно много историй о наших святых учителях, которые отказывались потом судить человека, который там, не знаю, там, великий мудрец, глубокий старик, сходит с корабля на берег, и некий человек там помогает ему спуститься с трапа, там, подает ему руку, помогает спуститься с трапа на землю. Ну, совершает нормальный совершенно поступок. А они не знакомы никак. И потом этот человек приходит к этому великому мудрецу судиться, а мудрец ему говорит: ты знаешь, извини, но я не могу тебя судить, потому что я уже подкуплен. То есть, ну вот даже такая вещь может рассматриваться как подкуп, то есть совершенно не обязательно, особенно с точки зрения еврейского закона, с точки зрения любого закона, с точки зрения еврейского закона в особенности, взятка – это совершенно не обязательное имущественное мероприятие. Это первое. Бейс, второе, в икоре главное. Эсблайб дешайлайфен посук. Все равно остается вопрос по поводу стиха. Фарвоз зогдер посук шойхат. То есть, тогда у нас возникает вопрос по поводу стиха. А почему стих-то в конечном итоге называет этот момент, который нуждается, получается, в такой степени нуждается в объяснении, почему он называет его взяткой, восмейн бемомин, который, что означает имуществом. Он нита, оно из друг, восмейн бемитсва из вековица база, не использует другого какого-то оборота, который бы пояснял, что речь идет о каких-то там о заповеди, в смысле о приобретении какой-то дополнительной заслуги, которая якобы могла бы, мы могли бы подумать, что она может загладить нашу вину, минуя чуву. Но это вот, мол, не так. Давайте еще раз в двух словах, тем более, что, по-моему, я не точно первый фрагмент перевел, пробежимся по доводам в пользу того, что все равно все эти три объяснения, они не снимают никаким образом существо вопроса Рама. Они разрешают какие-то формальные вещи. Существо вопроса остается на месте. Первое. Если даже мы говорим, что речь идет не о имуществе просто, а о имуществе, которое задел как-то вот включено в заповеди, например, это жертвоприношение или цдока, или что-нибудь в этом духе, то почему все-таки все сводится к имуществу? То есть мы же понимаем, что воздействие на Всевышнего, оно связано, если мы говорим о жертвоприношении, или говорим о цдоке, или о чем-нибудь еще, связано не с материальностью жертвоприношения, не с материальностью цдоки, а с некоторой заслугой. Ну, тогда так и должно было быть сказано, почему, собственно, речь идет вообще именно о заповедях, которые связаны с имуществом. И это выступает на передний план в соответствии с объяснением Раши жертвоприношений как нихоях. То есть жертвоприношения именно таки работают не как материальное воздаяние, а как выполнение воли Всевышнего. Именно это доставляет Всевышнему наслаждение и может на него, мы могли бы предположить, может на него воздействовать. Если так, то почему Раши считает, что лучшим намеком в пользу жертвоприношений будет слово «имущество»? Более того, главным здесь является то, что жертвоприношение не искупает без тшувы. А это здесь вообще не обсуждается. Помимо этого, откуда Раши берет из текста, что жертвоприношение, вот этот тезис, что жертвоприношение не искупает без тшувы? Да и в принципе непонятно, зачем Раши избирает это объяснение шойхат как материальный подкуп. Это невозможно оправдать тем, что среди людей обычно подкуп материален.